Братья и сестры, как уже было сказано, общение для семейных. Семья всегда тесно связана, муж, жена и дети. И каждый раз, когда собираемся на общение для семейных, у нас всегда стоит вопрос взаимоотношений между мужем и женой и взаимоотношений родителей с детьми. Я сегодня хочу поговорить о том взаимоотношении родителей с детьми. Часто мы говорим, рассуждаем, когда надо начинать воспитание, как воспитать, когда надо начинать наказание, до скольких лет. Я немножко хочу сегодня поговорить о другой грани. Хотя все уместно, сопереживать вместе, подсказать друг другу, помолиться вместе, все уместно. Я сегодня хочу такую грань подметив в воспитании детей, наследство, которое мы оставляем нашим детям, это одну грань, и другую грань посвящение детей еще в утробе матери. Иной раз встречаем такие проблемы, что детей принесли в собрание маленькими, помолились, ходят на детское занятие и дома воспитание, а потом вырастают и уходят в мир. Не хотят слушать то, что говорят родители, не хотят посещать собрания. И тогда мы встречаемся с проблемой, что делать. Я бы хотел сегодня затронуть этот вопрос намного раньше. Намного раньше. Может быть, будет возможность и посмотреть и эти проблемы, но хочу рассмотреть то, что мы имеем и передаем нашим детям наследство. Итак, хочу прочитать из Псалтырь, 33 глава, 12 стих. 33 глава, 12 стих. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Придите, дети, послушайте меня». Давид имел такое дерзновение сказать «послушайте меня». Иной раз встречается такое, когда родители говорят: «папа или мама, ты на меня не смотри». То есть «поступаю я недостойно, я хочу тебя научить». И это хорошо, если родители хотят поднимать своих детей выше себя. Но это трудно удается. Есть такая пословица в народе: «дела твои так громко говорят, что я не слышу, что ты говоришь». Значит, наши дела говорят о чем-то. Вот это как раз есть наследство, которое мы оставляем нашим детям. Надо говорить, надо научить. Но если дела не сходятся, тогда не получится. Итак, послушайте меня, страху Господню научу вас. Если стоит вопрос о том, чтобы чему-то научить детей, братья и сестры, думаю, что сперва надо научить себя и проверять себя, имею ли я страх Божий. И если имею страх Божий, смогу научить. Если я не имею, передать, наверное, почти невозможно. Смотрю в христианских семьях, в церквах смотрю, и когда видно детей непослушных, непокорных, задаю вопрос, вообще имеют они страх Божий? Почему мама говорит, папа говорит? Почему служитель говорит, проповедник говорит? Они как будто не слышат. Крутятся, вертятся, задевают друг друга, ложатся на стульях или там, или здесь. И иной раз смотришь, родители стараются для детей, чтобы они были обуты, одетые красиво, помытые, подстриженные, ухоженные, накормленные, здоровые, и все это нужно. Но если не научили страху Божьему, думаю, что дети идут в жизнь калеками. Да, в дальнейшем когда-то они, может быть, уверуют, покаются, но этим людям будет тяжело по жизни. Они не научены Бога бояться. Хочу еще одно место прочитать, это Второзаконие. Шестая глава, всем нам хорошо известное место. Второзаконие, шестая глава, пятый стих и дальше. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Для того, чтобы научить, нужно сперва самому иметь. И сказано так: «Люби Господа Бога твоего, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Сперва позаботься о том, чтобы у тебя в сердце были слова эти, а потом говори, а потом научи, а потом внушай. Я молдаван, у нас в молдавском переводе слово «внушай» записано «вложи в сердце детям». Ну, смысл такой. Внушать – это значит много говорить, убеждать, что это так, и нельзя никак по-другому. И очень хорошо, когда дети видят, что это есть у папы и у мамы. Тогда легко их убеждать, легко внушать. Но если у папы и у мамы это нету, трудно иной раз, трудно удается. Что-то можно достигнуть, но это очень трудно. Итак, хотел обратить внимание. Пусть они будут у тебя в сердце, и тогда ты сможешь передать твоим детям. Иной раз, может, не хватает слов, но скажешь: «Поступай так, как я». А может быть, иной раз и не надо говорить «поступай так, как я», потому что дети, что видят у родителей, то и делают. Рассказывал брат, что посетил семью и беседовал с сестрой, а у нее много детей. Кто-то в школе, кто-то маленький совсем. Ну, сынишка 5-6 лет подошел к матери и просится на улицу поиграть. И мама говорит: «Хорошо, иди». И он пошел, в коробочек открыл, взял игрушки, в песок поиграться, подошел к двери, положил игрушки, сложил руки, помолился коротко, взял игрушки, открыл дверь и пошел. И брат спрашивает сестру: «Как вы могли его так научить?» Она говорит: «Да мы особо и не учили. Дело в том, что мой муж, его папа, каждый раз, прежде чем выходить из дома, он возле двери молится, а потом выходит. Видимо, ребенок это увидел у отца. Мы этому не учили, но оно естественно так. Это есть у папы, это есть у сына». Братья и сестры, это наследство. Что мы имеем, и наши дети видят у нас, это очень легко передается один к одному. Не надо об этом много говорить, не надо это убеждать, потому что они растут, и в этом они вырастают, это они видят. Да, а потом надо и говорить. Когда? Когда ты сидишь в доме твоем, мы прочитали, когда ты идешь дорогою, когда ты ложишься спать, когда ты встаешь, потом навяжи знак на руку, повязку над глазами и напиши на косяках и на воротах. Так было сказано в Ветхом Завете. Я не знаю, как в Новом Завете все один к одному или как это в разных народностях по-разному, но, по крайней мере, мне очень нравится, когда у христиан в доме есть тексты написанные и на кухне, и в зале, и в прихожей. Вижу, у некоторых на дверях написано. Вот, дети выходят, прежде чем выходить, они смотрят на дверь, и там текст. А потом меняются тексты. В зависимости от состояния детей, родители что-то меняют, эти тексты. А кто-то, я видел, и на воротах пишут. Это реже встречается. Ну, встречается, на воротах пишут. Ну, на воротах у вас в Германии, наверное, невозможно, потому что их почти что нету. Ну, братья и сестры, из этого текста можно для себя извлечь смысл. Чтобы оно было в сердце, оно должно быть перед глазами, оно должно быть слышно на слуху, и когда идешь дорогой, и когда сидишь в доме, и когда ложишься спать уже вечером, и когда встаешь, об этом надо говорить. И надо и написать, и тексты там, где дети кушают, там, где дети пишут уроки, и на калитке. Везде это нужно, чтобы Слово Господне было. И это, если оно будет везде на виду, оно сядет и в сердце. Кто-то сказал, что надо учить наизусть. Я вырос в семье, где нас родители всегда старались учить наизусть слово, стихи. Особенно, когда в собрании мы шли, мама всегда заботилась о том, чтобы после собрания нас спрашивать, кто проповедовал, что читал, что вы запомнили, для себя какие уроки брали. Вот посадила всех за стол, у нас было 11, и она находила время, чтобы нам задавать вопросы. И на то время мне казалось, что да нет особого смысла в этом. Меня особо и не интересовало. Старался что-то запомнить, чтобы ответить маме, и потом быть свободным. Но прошло время, братья и сестры, прошло время. Господь коснулся сердца, покаялся, принял крещение, пошел в армию. И когда наступило время испытаний, когда уже били дубинками, сапогами и ножами и многое другое, выбить это невозможно. Хотя провозглашали, это 79-е, 80-е годы, атеист в силе, и провозглашали, мы выбьем эту дурь. И только говорили, называли фамилии, кого уже убили совсем в армии. И дают возможность, ты подумай, того уже нету, подумай. И опять бьют, потом опять дают возможность подумать. Если себя не жалеешь, хоть мать твою пожалей, которая тебя вскормила, вырастила, и вдруг она узнает, что тебя зверски избили, и тебя уже нету. Как ей будет? Подумай хотя бы о матери. Ну, братья и сестры, время было такое. И провозглашали, мы выбьем эту дурь. Здоровье выбили, а дурь, как они думали, выбить не смогли. Почему? Потому что еще с детства, с малого возраста, родители сами в сердце имели и детям позаботились вложить слово в сердце. И вот это слово утверждало в тех критических моментах оставаться верными и не отступать назад. Итак, я теперь вспоминаю, то, что делала моя мама, это было серьезное занятие. После собрания спросить детей, что там было прочитано. Может быть, и несерьезно мы были. Да, несерьезно. Но, по крайней мере, она спрашивала, чтобы мы еще раз повторили, что было прочитано в собрании. А потом на утро еще раз спросит. А потом еще через день еще раз спросит. И так оно запоминалось, оно влаживалось в сердце. А потом прошли года, и это слово дало плод. Поэтому для того, чтобы оставить хорошее наследство своим детям, для того, чтобы страху Господнему научить, братья и сестры, нам надо самим Слово Господне постараться запоминать, выучить, вложить у себя в сердце, а потом это передать и детям. И когда оно у нас в жизни, тогда нетрудно передавать. И это начинать с самого малого возраста. И это будет самый удачный метод воспитания. Я хочу прочитать несколько мест о том, как люди оставляли наследство. Два отрицательных момента только скажу, а в основном буду говорить о положительном. Наш прародитель Адам и Ева, они оставили наследство после себя. Непокорность Богу, впали в грех, и это наследство по сегодняшний день человечество носит на себе. Вот что значит непокорность Богу. Грех. И оно имеет власть из поколения в поколение. Другой отрицательный пример. Гиезий, сотрудник Елисея. Когда пришел Нееман с проказой для того, чтобы Израиле получить очищение. И получил он очищение. Помните хорошо эту историю. Но почему-то Гиезий побежал и захотел дары брать у этого человека. Ну побежал-то побежал, но почему ты обманываешь? Побежал, взял и говорит, что человек Божий послал. А потом спрятал и говорит, нет, я ничего не делал. Что он приобрел для себя? Проказу. Для себя, для семьи, для потомства своего. Вот эту проказу, это проклятие, вот это обман, эту нечестность, что к чему привело его? и всю его семью. Поэтому, братья и сестры, хочу сказать, что наша чистота и святость и папы, и мамы, родителей имеет великое значение. Мы это даем наследство нашим детям. Иногда родители переживают, чтобы вовремя дом купить, квартиру купить, когда дети подрастут, чтобы было куда их поселять. И это хорошо, нужно. Но это не самое главное. Иной раз упускают из виду свое духовное состояние папа и мама, свое отношение к чтению Слова Божьему, свое отношение к Церкви Божией. Иной раз не хватает времени для чтения, для общения с детьми, и вот так дети вырастают. И в глазах детей папа или мама пустословы получаются. Вы читаете, вы исследуете, вы молитесь, но они это не видят у родителей. Иной раз бывает такое, что папа и мама говорят о церкви, о братьях, что-то отрицательное. Да, мы переживаем такие моменты, как деление из одного братства в другое, церкви, служителя, что-то наподобие, как в Коринфе иной раз бывает среди верующих. А я Аполлосов, а я Павлов, а я Христов. И каждый хвалит своего, и свою партию, и свою группировку. И иной раз это слышат дети. И если это они слышат, скажите, пожалуйста, какое наследство мы им оставляем? Формируется отрицательное мнение о церкви. И когда они подрастают и говорим, сыночек, идем на собрание, девочка, дочечка, тебе же пора уже покаяться. И можно услышать такое, в твою церковь или в такую церковь, как эту, я не хочу идти. А почему? Откуда это взялось? Папа или мама наградили. Папа или мама наградили. Этот сыночек или девчоночка, которые вот такие, они ни разу не были на членском собрании. Они не знают никакие проблемы в церкви. Откуда у них такое представление? Да, кто-то скажет, что сатана искушает. Ну, может быть, и сатана искушает, только не их. Сатана искушал папу и маму, когда они говорили отрицательное в присутствии детей. И вообще, когда они говорили отрицательное, они себя опустошали, друг друга опустошали. И вот это наследство оставили своим детям. Это отрицательное дело. Если у кого-то были такие моменты, стоит исповедовать это все, раскаяться. И в присутствии детей раскаяться и сказать, простите нас, что мы такое плохое наследство вам оставили, такой плохой пример. Братья и сестры, что-то доброе трудно передается. Нужно прилагать старания, усилия, а что-то плохое, сорняки. О, легко, легко. Вы все, когда жили в Союзе, наверное, связаны были с землей. Не надо сорняки высаживать, их не надо поливать, они сами высаживают себя, сами растут, мы их уничтожаем в каждый год, и все равно есть, и есть, и есть. Это урок для нас. Духовное нужно научить, нужно самому иметь, нужно наставлять, нужно передавать, а плотское, оно само передается. И чтобы оно не передавалось, братья и сестры, стоит обратить внимание на свое состояние. Хранить свой дух, хранить свое сердце, хранить себя в чистоте. Итак, хочу прочитать положительный пример, этот первая книга царств. Первая книга царств, первая глава. 11 стих. «И дал обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Знакомый стих, это Анна говорит Господу в молитве, у нее желание иметь ребенка и посвятить его Господу на служение. Братья и сестры, хочу прочитать еще несколько стихов. В каких условиях жила Анна? В каких условиях зародился Самуил? В каких условиях пришлось жить Самуилу? И почему такой хороший результат? Условия отрицательные не оставили отпечаток в его жизни. Иной раз, видя проблемы в семье, кто-то может сказать, ну, служитель у нас не обращает внимания на детей. или воспитатели у нас нехорошие, или да, школа у нас нехорошая, соседи у нас нехорошие, еще многое другое. Можно свою вину на кого-то свалить. Братья и сестры, отрицательная среда, где вырос Самуил, не погубила его, не сбила его. Почему? Итак, 1 глава, 6 стих. «Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее». И 14 стих. «И сказал ей Елий, доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». Вот это условие жизни, где жила Анна. «Сильно огорчала ее, соперница ее, побуждая ее к ропоту». Это дома было, это в Доме Божьем было, это всегда так было. И вот Анна пришла в дом молитвы, она склонилась пред Богом, изливает свою душу пред Богом. Что говорит Елий, священнослужитель? Что он говорит? 14 стих. «И сказал ей Елий, доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего». Вот такое отношение к ней в церкви, в Доме Божьем, в храме, там, где святость, там, где должны были ее понять, там, где должны были снисходить, там, где должны были сочувствовать, но этого она не нашла. Презрение, унижение, обидел ее этот священнослужитель, доколе будешь пьяную. Я думаю, если бы мне так сказали или кому-то из вас, служитель церкви, возможно, был бы печальный результат. Кто-то мог бы сказать, больше в эту церковь не приду, больше к этому служителю в жизни не подойду, ползать буду по земле, но к нему не подойду, и многое другое. Не дай Господь такое. А вот пример Анны такой. В 7 стихе. «Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а эта плакала и не ела». Плакала и не ела. Постилась, приходила в дом Божий. Многие кушали мясо, ели вдоволь, радовались. Она плакала и не ела. И 16 стих. «Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Она не обижается на Елию. «Не считай рабы твоей негодной. У меня печаль, у меня скорбь, и я изливаю свою скорбь и печаль перед Богом». Она не обижается. Она не говорит, надоело мне все это, уйду и больше не приду в этот дом. Нет, нет. Она смиренная и говорит, у меня великая печаль и скорбь. И тогда что говорит Елий? «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Он даже не слышал, что она просила. Не слышал он. Ему казалось, что это пьяная, негодная женщина, которая ей надо вот так сказать, иди вытрезвись. Но когда он увидел, что ее обидел, совесть заиграла, когда она так смиренно отвечает, он говорит, иди с миром, и Бог Израилю исполнит прошение твое. Ну и перейдем во вторую фазу развития. Бог дал беременность, она его посвящает Богу еще прежде зачатия. И вот это состояние, которое она имела, ее обижали и дома, и в Доме Божьем. Она не обижалась, она плакала пред Богом, она молилась, она постилась, она смирялась. Вот это наследство она передает еще в утробе, мальчик. Она ей уже передает это состояние ему. Желание к Богу, вера, упование, мечты о служении, о посвящении Богу, вот это она в себе носит, и это она передает этому мальчику. В медицине говорят, что по генам что-то передается. Когда не могут объяснить ситуацию, говорят, что по генам что-то передается. Братья и сестры, это то, что вложено еще в утробе матери. И это не меняется никогда. Оно вложено, а это остается по жизни так. И 24 стих. «Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господень в Силом. Отрок же был еще дитя. Сколько было ему лет? Дитя. Маленький. Я не могу сказать, сколько лет. Ну, отлучила от груди. И написано еще дитя, это значит еще маленький. Сколько могла она воспитывать его? Не так много. Но секрет в том, что еще в утробе она ему наследство оставила. У него в жилах, у него в генах вложено то, что никто по жизни не сможет поменять. Плюс еще, когда она кормила, что-то передала ему. Псалмопевец Давид пишет: «У грудей моя, матери моей, ты вложил во мне что? Упование, братья и сестры». Когда ребенок еще маленький, идет большой период воспитания. Мать его держит на руки и кажется, что воспитывать? Еще нет, что воспитывать. Нет, есть, что воспитывать. И мать передает через грудное молоко. И что мать передает? То, что она в себе имеет. Если есть вера, упование, чистота, святость, доброе расположение к мужу, к братьям, к сестрам, к церкви, вот это и передает. А если другое она в себе носит? Обиды, недовольствие, ропот, клевету, распространяется это все в кругу семьи, в кругу церкви, недовольствие и осуждение. Вот это и передается. И очень глубоко передается. Говорят в медицине, что когда ребенок кушает, и не только ребенок, и человек даже, когда кушает человек и слушает что-то, то это входит в подсознание. Ну, другим словом, входит глубоко где-то. Ну, в сердце так. Скажем, что в сердце проходит. Не только на уровне ума, но в сердце проходит. И потом оттуда оно не выходит так просто. И вот у этого мальчика в утробе матери передавалось ему, а потом, когда кормила, Анна что-то ему передавала, и он еще дитя, совсем небольшой, она привела или принесла его в этот дом Божий, оставила там. В каких условиях дальше этот мальчик растет? Вторая глава, с 12 стиха. «Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкою в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими туда, в Силом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему в жертву: «Дай мне мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое». И если кто говорил ему: «Пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя», то он говорил: «Нет, теперь же дай, а если нет, то силу и возьму». И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. И 22 стих. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Больше читать не буду. Вот в таких условиях растет Самуил. Эти мальчики, Илия уже, они взрослые, люди негодные, поступают так бесчинно, отвращают от жертвоприношений народ, издеваются над этими людьми. Никто не должен, не имел права так поступать. Они ходят с этой вилкой бесчинно. А потом что еще? У входа в скинию собрания ловят женщин, которые приходят приносить жертву и спят с ними там. Содом у дверей дома молитвы. По-другому не скажешь. И в таких отрицательных условиях растет Самуил. Этот мальчик, что он видит, когда он растет? Он видит это беззаконие. Кажется, если он это у старших видит, должен и он брать вилку и бежать вместе с ними за мясом. Нет, он этого не делает. Кажется, он подрастет, должен вместе с ними там делать эти беззакония. Нет, он этого не делает. Почему? Внутри у него есть наследство от матери и от отца. Другое наследство. Когда мать носила под сердцем, когда мать кормила, она влаживала в него другое. И вот это другое, вот это посвящение Богу, его сохранило от этого развращения. Братья и сестры, сейчас мы живем время весьма тяжелое. Особенно здесь у вас на Западе шагнуло человечество вперед в области развращения. Как среди такого развращенного общества вырастить Самуилу? Если мы начнем воспитание, когда они уже пошли в школу, опоздали. Я не могу сказать, когда это начинать, чтобы точно сказать. Но хочу в пример поставить Анну, которая начала это еще в утробе. И вот такие мальчики пойдут в школу. Такие мальчики, возможно, встретятся с печатью Антихриста. Они встретятся с большущими испытаниями, со страданиями. Но они не будут идти вместе со всеми людьми на беззаконие. И за кусок хлеба они не поклонятся чужому Богу. Нет, нет, потому что у них вложено внутри. Братья и сестры, если это так все ответственно, стоит подумать. Да, кто-то скажет, а у нас уже много детей, которые бегают. Что с ними делать? Это уже другой вопрос. Я хочу сперва для тех молодых, которым еще предстоит деторождение, а может быть для взрослых, у кого ваши дети уже женятся и выходят замуж, говорить об этом. Чтобы не опоздали с вопросом воспитания детей, нужно это делать. Папа и мама проверять свое состояние. Что ты в себе носишь? Что ты имеешь, какое у тебя духовное состояние? Потому что это есть первое наследство. Как ты живешь, как ты поступаешь, как ты читаешь Слово Божие, как ты проводишь собрание дома, как ты молишься вместе с детьми. Вот что они у тебя видят? Вот это есть наследство. Это первое имеет значение. А потом, конечно, и воспитание, когда уже дети вокруг. Как им передавать, как их научить, как их страху Божьему научить, чтобы они Бога боялись и дома, и в собрании, и по дороге, и в школе. Если страх Божий они будут иметь, и внутри они имеют доброе, святое наследство, вот эти мальчики и девочки пойдут в школу, им будут предлагать эти уроки, эти мерзости, эти беззакония, они скажут «не хочу». Почему не хочу? А у него внутри другое. У него понятия на жизнь, вкусы на жизнь другие. Отсюда и внутри исходит. И он найдет в себе силу сказать, не пойду туда. Братья и сестры, хочу еще одно место прочитать. Это из Судей. 13 глава, 8 стих. Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем?» Отец переживает. Помните историю, как пришел ангел к матери, к жене, сказала о деторождении, обетовании. Ну и вот она сказала мужу, и отец переживает, прежде зачатия ребенка он переживает, «Господи, пусть придет человек Божий к нам и научит, что нам делать?» С имеющим родиться ребенка. Братья и сестры, кто-то, когда мы читаем историю Анны и Самуила, кто-то скажет, наверное, может подумать, о, ну, вся ответственность на матери, вся ответственность на моей жене, ну, приду домой, надо подкрутить гайку построже, чтобы, смотри, теперь, если в детях что-то плохое, то это, значит, твое состояние. Не спешите с этим выводом. Маной переживал. Что нам делать? Господи, пошли человека, чтобы научил нас. Не только мать переживает, но и отец. Хочу сказать, братья и сестры, на самом деле, если воспитание детей разделить на три периода, на три периода, то можно сделать такое, ну, сравнение. Иисус Христос говорил в притче, чтобы доступнее было, более понятно. Ну, возьмем земледелие, вырастить какие-то овощи, поделить на три периода. Я бы сказал так, выбор семян – это первый период, приготовление почвы – это второй период, и уже защита растений – это третий период. Итак, выбор семян – самый ответственный момент. Это, братья, к нам относится. Что ты в себе носишь, какое духовное состояние и с каким настроем ты приближаешься к своей жене? Вот такого сорта семена производятся и в генах уже вложено. Уже вложено и то, что будет по жизни сопровождать. Если семена таких крупных помидор посеяли, а землю приготовили хорошо, и уход хороший, кусты будут красивые, но помидоры какие? Такие крупные? Нет. Как семена, так и будет. А если красивые посеешь, тогда и ожидай красивый результат. Поэтому я бы сказал, что в вопросе воспитания детей начинать от отцов. Духовное состояние отца – это наследство, которое передается. А потом второй период – это приготовление почвы, это духовное состояние матери или жены. В каком она состоянии, когда воспринимает это семя? И в каком она состоянии, когда этот период, 9 месяцев беременности, вот это состояние передается, это наследство, которое передается детям. Ну, потом появляется ребенок, и тогда начинается воспитание. Но если не обратили внимания на наследство, братья и сестры, возможно, долго придется выбивать ремнем то, что передали уже. Один отец со злостью, воспитывая своего сына, он крутился и не хотел принимать наказание. Ну и отец разозлился и так: «Я с тебя всю свою дурь выбью!» И раз остановился. Себя послушал со стороны: «Я с тебя всю свою дурь выбью!» И хотел как-то поправить, но уже стыдно. «Да-да-да», а жена со стороны говорит: «Да, ты правду говоришь? Ты в себе это имел, ты это наследство передал, а теперь уже приходится выбивать, это не так просто». Братья и сестры, хорошо подумать о своем состоянии, потому что оно всегда имеет великое значение. Значит, наследство, которое мы передаем нашим детям. И посвящение ребенка прежде зачатия или посвящение ребенка еще в утробе матери. Это делать, потому что это имеет большое значение, это имеет большую силу. У нас был такой случай в церкви. Многодетная семья, опять беременность. Ну и на УЗИ врачи определили, что там урод. А возраст уже где-то около 6 месяцев беременности. И врачи говорят: надо сделать заливку, надо уничтожить. Сестра приходит домой, плачет. Что делать? Как быть? Муж ее звонит и просит: «Брат Сережа, что нам делать?» «Ну, приду, побеседую, посмотрим, что делать». Ну и вот они рассказывают свою беду и говорят: «Вот ты человек Божий, скажи нам, убивать или родить урод? Как нам быть?» И понимаешь, что что-то надо говорить, а что говорить? И первый вариант – и второй вариант весьма сложный. И от моего слова будет зависеть года по жизни. Или будут говорить: «Слава Богу, что послушали тебя». Или скажут: «Как плохо, что мы тебя послушали. Сейчас вот смотрим на всю эту беду». И помолился Господу: «Господи, что мне делать? Я не могу ей одно говорить, не могу и другое говорить». И раз такая мысль: а сходим в Божью аптеку, посмотрим, что Господь предлагает в книге Якова. Ну вот, болен ли кто из вас, призовите пресвитеров, пусть помолятся, помазавшие елеем. А они с мира пришли недавно. Вот те, кто давно в Иерусе, их надо долго убеждать, что это Божья поликлиника, это Божье обетование, надо в это поверить. А их не надо было долго убеждать. Они недавно с мира пришли, я им напомнил, прочитал, они говорят, согласны. А нет другого выбора. Как можно сказать, что утопающий за соломинку цепляется? А для них Бог дал эту надежду. Хорошо. Побеседовали, совершили Илия помазание, помолились, сказали, Господи, верим, что Ты всесилен. Окажи эту милость. Ну, прошло время. Врачи все еще убеждали, что поспешите быстрее, пока еще до роддома. Надо это убить, потому что потом мы не имеем права. Но они сказали, что мы предали Богу, совершили Илия помазание. И мы верим, она даже говорит врачам, мы верим, что Бог даст нам здорового ребенка. Они ее объясняют, пойми правильно. Уже там все сформировалось, там уже не может прибавиться, там ничего не может в этом возрасте, все. Ну и наступило время родить. А это ребенок, над которым было совершено Илия помазание в утробе. Здесь уже действие Господа. Рождается мальчик, и все при нем, все органы при нем, и даже голос издал, и врач, который принимал роды, говорит, здоровый ребенок, а туда собрались из патологии, из роддома, все врачи, которые были на смене, потому что ее история так, ходила по кругу врачей, все говорили, что это такое? Ну и врачи смотрят, история, это родовая карта, как это все происходило. Те, кто смотрели на УЗИ, к ним претензии, они говорят, как? Это компьютер, это не то, что мы мерили сантиметром, может быть, что-то ошиблись. Компьютер ясно показал. И не раз это проверяли. Ну а ребенок-то здоровый? Они говорят, мы не знаем, видимо, что-то произошло в природе. И нашелся один врач, говорит, и что вы думаете, это Бог? Если бы это Бог, то родился бы ангелочек красивый. А смотрите, какой он худой. И эти слова поразили нашу сестру. Она начала плакать. Выписали с роддома, плачет. Муж опять звонит. Я не знаю, что делать. Плачет, плачет, плачет. Пришел. Спрашиваю, что случилось? Она говорит, брат Сережа, я всем сердцем поверила Богу. Когда вы прочитали слово, я поверила, что это так, все, Бог даст нам здорового ребенка. И я осталась опозоренной. Я говорю, подожди, как ты осталась опозоренной? Да, вот сказали, что если бы это была рука Божья, был бы красивый, как ангелочек, а он худой. Говорю, подожди, картина еще не дорисована. Родился этот мальчик худой, чтобы на нем явилась слава Господня еще раз. А как? Я говорю, а вот сегодня мы совершим Илия помазание и попросим, Господи, яви свою силу и могущество для свидетельства и родителям, и врачам еще раз. Она говорит, так и неделя только ребенку. В 6 недель можно его представить Богу. Не, я говорю, это будет собрание, а сегодня это экстренный случай, это как исключение. Согласились. Совершили Илия помазание над этим мальчиком. И в течение месяца набрал 2 килограмма вес. А в тот день, когда он родился, родились 5 детей. И через месяц их всех в один день на контроль. Всех проверили, и все, для всех было удивительно, как этот мальчик 2 килограмма набрал. А еще через месяц, уже получается 2 месяца, опять всех этих детей на контроль, и этот мальчик перегнал всех по весу. И врач сразу спрашивает, Наташа, чем вы его кормите? Она говорит, грудным молоком. Наташа, а ты что кушаешь? Она говорит, ну как все люди. Суп, борщ, чай, молоко, там, варенье, кусок масла, что есть? Не, ну скажите, ну бывает же беды у людей, к нам приходят. Может, ваша практика будет полезно для кого-то. Она говорит, мы совершили Илия помазание. А врач говорит, это что такое? Ну и она начинает свидетельствовать. Мы люди верующие. Вот беда, вы, наверное, слышали, когда меня врачи заставляли делать заливку, убивать. И вот как это все было, и как сейчас. И такое доброе свидетельство для всех врачей, что эти люди покаялись, эти люди поверили Господу, эти люди совершили Илия помазание, и Бог явил свою силу. И этот мальчик 8 месяцев уже сам стоял на ногах и начал двигаться. А ему год уже, он начал уже слова выговаривать. А сейчас уже ему годика 4 или 5, и такой развитый. И врачи все ожидают, что с ним случится что-то, и он потемнеет мозги или рассудок, у него начало какое-то нехорошее было. А он растет красивый, и в семье 7 один за другим, а родители говорят, этот мальчик какой-то более развитый, более смышленный. Мы переживали, что он будет калека, что, как говорили врачи, но Господь показал совсем другое. Братья и сестры, это посвящение Богу, это вопрос веры, это вопрос упования, это вопрос наследства. Благодарение Богу, что родители не согласились на то, что предлагали врачи. И теперь они видят, красивый, здоровый мальчик растет. Братья и сестры, когда встретился с этой проблемой, меня посетила мысль, а почему бы сестрам нашим не говорить? Сестры дорогие, если вы только услышали первый признак беременности, пойдите на исповедание, пойдите на очищение, пойдите к служителю и попросите, я хочу, и что вы хотите там, очиститься, я хочу носить Самуила под сердцем, я хочу носить Давида под сердцем, я хочу Павла, Петра, кого ты хочешь, проси, соверши очищение, и пусть попроси служителя помолиться об этом, и верою осуществится в твоей жизни. У моей матери 11 детей. И когда это было 50-е годы, 60-е годы, регистрированная церковь, не было таких общений. Но мать богобоязненная, я 7-й по счету в семье, и после меня еще несколько. И я слышал в таком раннем возрасте, будучи еще маленьким, слышал, когда соседи приходили и говорили, Зина, что с тобой? Моя мать Зина, что с тобой? Ты опять? Некоторые верующие даже говорили, о, что ты надумала? И дальше не буду говорить. В общем, отрицательное мнение, что-то надо делать. А мать говорит, а если Бог хочет еще одного служителя приводить свет через меня, что я буду против? Нет, я против не буду. Я буду носить, я буду рождать, я буду кормить, буду воспитывать. Это человек Божий. Итак, братья и сестры, она принимала детей и благословляла нас еще в утробе. И она молилась и посвящала нас на служение Богу. И дети росли. Еще на что хотел обратить внимание, когда кормила ребенка маленького, нас много было, одна комната была, дом такой длинненький, одна комната и коридор, вот и все. Так было в Молдавии, жили так все люди. И она говорила, все дети должны тихо сидеть, потому что мама кормит ребенка. Но тогда я не интересовался, меня что-то не интересовало. Потом меня заинтересовал этот вопрос, но матери нету в живых. Иногда она пела, иногда она молчала. Что она делала, не знаю. Но она с закрытыми глазами кормила ребенка, это мы видели. Сейчас я думаю, что она молилась. Но то, что пела, иногда я слышал, что она пела. И чтобы в доме было тихо и спокойно. Идет кормление ребенка, должно быть тихо. И вот в таком состоянии она что-то передавала нам. Все 11 членов церкви, 6 служителей в церкви, все дети имеют хорошие судьбы, удачная жизнь, потому что нам родители передали наследство. Живем, конечно, небогато, потому что такая жизнь в Молдавии. Но это не главное. Вот, ну сколько нужно человеку? Сколько нужно? Если имеем что кушать, и во что одеваться? И достаточно. Нет таких домов, таких условий, таких машин. Ну нет, такая жизнь там. Но считаю, что самое главное – это духовное наследство, которое родители передали детям. Да, пришлось моим братьям и через тюрьмы проходить, пришлось и через страдания проходить, как и другим братьям и сестрам, пока союз был, испытание. А потом союз распался, а потом неразно окна били, не раз окна били, дом бензином обливали и поджигали, и требовали: убирайтесь отсюда. Мы с церкви переехали на Благовестие за 100 километров. И сатанисты приходили и говорили: вы нам мешаете, убирайтесь отсюда, мы с вами разберемся. И вот эту всю практику проводили. Но, конечно, когда сыпется стекла вместе с камнями на постели детей, хочешь не хочешь, тут немножко дрожит тело. И мысль куда-то уехать. Но то, что внутри заложено, куда ты убежишь? Ты с Господом. Ты сюда приехал благовествовать, проповедовать Евангелие. Куда убежать? Нет куда убежать. Здесь, с Господом. И так Господь утвердил, потому что это было наследство от родителей. А если бы не было это наследство? Наверное, собрал бы детей, да убежал бы. Было куда убежать. Братья и сестры, итак, сегодня у нас общение для семейных. Понимаю, что у нас есть и дети, которые уже растут. А как с ними быть? Возможно, у кого-то сейчас совесть судит, что... У кого-то из братьев совесть судит, что «а я не так подходил, а я не обращал внимания». Кто-то подходил к жене даже и не думал, что может происходить тайное зачатие. Человек будет от этого рождаться. С каким настроем, с каким... наследством, братья и сестры, если сегодня сердце кого-то судит за моменты, которые было плохое наследство передано детям, думай, что стоит об этом помолиться, осознавать, раскаяться пред Богом и просить: Господи, разорви эту цепь проклятия, которое я передал или передала своим детям. Просить милости у Господа, потому что если было передано наследство плохое, и нету сокрушения, и нету раскаяния и исповедания, братья и сестры, не ждите хорошего результата. Если будет раскаяние, исповедание, сокрушение, тогда можно еще ожидать милости от Господа, просить: Господи, не по нашим заслугам, яви милость Твою и спаси наших детей. И написано: Господь не берет во внимание времена неведения. Можно еще понадеяться на милость Божию, а по-другому результаты будут очень плохие. Еще написано: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Если натворили беды, если наплодили детей, которым передали плохое наследство, братья и сестры, сейчас нужно много веры, много молитв, много поститься и твердо уповать на Господа, духовную войну вести, чтобы верою осуществить ожидаемое, то есть покаяние, возрождение и спасение наших детей. Если в прошлом нам ничего не стоило производить тайну зачатия, то есть легкомысленно так, налегке, и беременность, и все это происходило без особых затруднений, ни труда много не приложили, сейчас нужно приложить в несколько раз больше, как в плаче Иеремии написано: вставай ночью и во вторую стражу, и в третью стражу. Не давай себе сна, если у тебя беда в доме. Не живи спокойно, не живи беспечно, плачь перед Богом, постись, молись, сокрушайся, проси: Господи, помилуй. И все это делай с верой, потому что если будешь верить, спасешься ты и весь дом твой. Дал бы нам Господь милость, чтобы мы... расположились сердцем к тому, чтобы поверить Господу, поверить словам, поверить в том, что сегодня мы слышали. И как мы вспомним еще про Навуфея. Помните историю Навуфея? Он получил наследство от отцов, и когда даже царь у него требовал, Он сказал, да сохранит меня Господь, чтобы я наследство моих отцов передал. Он имел наследство, он держал. Братья и сестры, нам бы всем хотелось, чтобы наши дети, получив от нас наследство, сохранили. В прошлом году у нас было братское расширенное общение в Молдавии. Вы многие знаете Михаила Ивановича Хорева. Он сильно болел, и вот он вышел оттуда с реанимации. Господь его поднял, и он пришел на это братское общение, расширенное по всему объединению. И такую мысль сказал. Он недолго был, но пожелал быть на этом общении, потому что врачи говорили, что все. Ну, он не знал, будет жить или не будет жить, но свое переживание передал. Братья, вы вошли в труд отцов ваших. Сохраните это наследство любой ценой. Может быть, кому-то и жизнь будет стоить, но берегите, не давайте просто так. Вы получили это наследство, берегите. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы у нас было тоже такое переживание о наших детях и о церквах самим, чтобы это наследство сохранили. И нашим детям это передавать, чтобы сохранили то, что получили. Потому что легко утерять, легко рассыпать, а потом собирать по новой, это будет очень сложно. Да поможет нам в этом Господь. Ему слава за все. Аминь. И 16 стих. «Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». Она не обижается на Илью. «Не считай рабы твоей негодной. У меня печаль, у меня скорбь, и я изливаю свою скорбь и печаль перед Богом». Она не обижается. Она не говорит, надоело мне все это, уйду и больше не приду в этот дом. Нет, нет. Она смиренная и говорит, у меня великая печаль и скорбь. И тогда, что говорит Елей? «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Он даже не слышал, что она просила. Не слышал он. Ему казалось, что это пьяная, негодная женщина, которая ей надо вот так сказать, иди вытрезвись. Но когда он увидел, что ее обидел, совесть заиграла, когда она так смиренно отвечает, он говорит, иди с миром, и Бог Израилю исполнит прошение твое. Ну и перейдем во вторую фазу развития. Бог дал беременность, она его посвящает Богу еще прежде зачатия. И вот это состояние, которое она имела, ее обижали и дома, и в Доме Божьем. Она не обижалась, она плакала пред Богом, она молилась, она постилась, она смирялась. Вот это наследство она передает еще в утробе мальчик. Она ей уже передает это состояние ему. Желание к Богу, вера, упование, мечты о служении, о посвящении Богу, вот это она в себе носит, и это она передает этому мальчику. В медицине говорят, что по генам что-то передается. Когда не могут объяснить ситуацию, говорят, что по генам что-то передается. Братья и сестры, это то, что вложено еще в утробе матери. И это не меняется никогда. Оно вложено, а это остается по жизни так. И 24 стих. «Когда же вскормила его, пошла с ним в село, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господень в селом. Отрок же был еще дитя». Сколько было ему лет? Дитя. Маленький. Я не могу сказать, сколько лет. Ну, отлучила от груди. И написано «еще дитя», это значит «еще маленький». Сколько могла она воспитывать его? Не так много. Но секрет в том, что еще в утробе она ему наследство оставила. У него в жилах, у него в генах вложено то, что никто по жизни не сможет поменять. Плюс еще когда она кормила, что-то передала ему. Псалмопевец Давид пишет «у грудей моей, матери моей, ты вложил во мне что? Упование, братья и сестры. Когда ребенок еще маленький, идет большой период воспитания. Мать его держит на руки и кажется, что воспитывать? Еще нет, что воспитывать. Нет, есть, что воспитывать. И мать передает через грудное молоко. И что мать передает? То, что она в себе имеет. Если есть вера, упование, чистота, святость, доброе расположение к мужу, к братьям, к сестрам, к церкви, вот это и передает. А если другое она в себе носит? Обиды, недовольствие, ропот, клевету, распространяется это все в кругу семьи, в кругу церкви, недовольствие и осуждение. Вот это и передается. И очень глубоко передается. Говорят в медицине, что когда ребенок кушает, и не только ребенок, и человек даже, когда кушает человек и слушает что-то, то это входит в подсознание. Ну, другим словом, входит глубоко где-то. Ну, в сердце так. Скажем, что в сердце проходит. Не только на уровне ума, но в сердце проходит. И потом оттуда оно не выходит так просто. И вот у этого мальчика в утробе матери передавалось ему, а потом, когда кормила Анна, что-то ему передавала, и он еще дитя, совсем небольшой, она привела или принесла его в этот дом Божий, оставила там. В каких условиях дальше этот мальчик растет? Вторая глава. 12 стиха. «Сыновья же Илии были люди негодные, они не знали Господа, и долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкою в руке своей и опускал ее в котел, или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок, и что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходящими туда, в селом. Даже прежде, нежели сожигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносящему в жертву, «Дай мне мясо на жаркое священнику. Он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. И если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, как должно, и потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силой возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу». И 22 стих. «Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания». Больше читать не буду. Вот в таких условиях растет Самуил. Эти мальчики Илия уже, они взрослые, люди негодные, поступают так бесчинно, отвращают от жертвоприношений народ, и издеваются над этими людьми. Никто не должен, не имел права так поступать. Они ходят с этой вилкой бесчинно. А потом что еще? У входа в скинию собрания ловят женщин, которые приходят приносить жертву и спят с ними там. Садом у дверей дома молитвы. По-другому не скажешь. И в таких отрицательных условиях растет Самуил. Этот мальчик, что он видит, когда он растет? Он видит это беззаконие. Кажется, если он это у старших видит, должен и он брать вилку и бежать вместе с ними за мясом. Нет, он этого не делает. Кажется, он подрастет, должен вместе с ними там делать эти беззакония. Нет, он этого не делает. Почему? Внутри у него есть наследство от матери и от отца. Другое наследство. Когда мать носила под сердцем, когда мать кормила, она влаживала в него другое. И вот это другое, вот это посвящение Богу, его сохранило от этого развращения. Братья и сестры, сейчас мы живем время весьма тяжелое. Особенно здесь у вас на Западе шагнуло человечество вперед в области развращения. Как среди такого развращенного общества вырастить Самуилу? Если мы начнем воспитание, когда они уже пошли в школу, опоздали. Я не могу сказать, когда это начинать, чтобы точно сказать. Но хочу в пример поставить Анну, которая начала это еще в утробе. И вот такие мальчики пойдут в школу. Такие мальчики, возможно, встретятся с печатью Антихриста. Они встретятся с большущими испытаниями, со страданиями. Но они не будут идти вместе со всеми людьми на беззаконие. И за кусок хлеба они не поклонятся чужому Богу. Нет, нет, потому что у них вложено внутри. Братья и сестры, если это так все ответственно, стоит подумать. Да, кто-то скажет, а у нас уже много детей, которые бегают. Что с ними делать? Это уже другой вопрос. Я хочу сперва для тех молодых, которым еще предстоит где-то рождение, а может быть для взрослых, у кого ваши дети уже женятся и выходят замуж, говорить об этом. Чтобы не опоздали с вопросом воспитания детей, нужно это делать. Папа и мама проверять свое состояние. Что ты в себе носишь? Что ты имеешь, какое у тебя духовное состояние? Потому что это есть первое наследство. Как ты живешь, как ты поступаешь, как ты читаешь Слово Божие, как ты проводишь собрание дома, как ты молишься вместе с детьми. Вот что они у тебя видят? Вот это есть наследство. Это первое имеет значение. А потом, конечно, и воспитание, когда уже дети вокруг. Как им передавать, как их научить, как их страху Божьему научить, чтобы они Бога боялись и дома, и в собрании, и по дороге, и в школе. Если страх Божий они будут иметь, и внутри они имеют доброе, святое наследство, вот эти мальчики и девочки пойдут в школу, им будут предлагать эти уроки, эти мерзости, эти беззакония. Они скажут, не хочу. Почему не хочу? А у него внутри другое. У него понятия на жизнь, вкусы на жизнь другие. Отсюда и внутри исходит. И он найдет в себе силу сказать, не пойду туда. Братья и сестры, хочу еще одно место прочитать. Это из Судей. 13 глава, 8 стих. Маной помолился Господу и сказал, «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого посылал Ты и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем?» Отец переживает. Помните историю, как пришел ангел к матери, к жене, сказала о деторождении, обетовании. Ну и вот она сказала мужу, и отец переживает прежде зачатия ребенка. Он переживает, «Господи, пусть придет человек Божий к нам и научит, что нам делать?» С имеющим родиться ребенка. Братья и сестры, кто-то, когда мы читаем историю Анны и Самуила, кто-то скажет, наверное, может подумать, о, ну, вся ответственность на матери, вся ответственность на моей жене, ну, приду домой, надо подкрутить гайку построже, чтобы, смотри, теперь, если в детях что-то плохое, то это, значит, твое состояние. Не спешите с этим выводом. Маной переживал. Что нам делать? Господи, пошли человека, чтобы научил нас. Не только мать переживает, но и отец. Хочу сказать, братья и сестры, на самом деле, если воспитание детей разделить на три периода, то можно сделать такое сравнение. Иисус Христос говорил в притчах, чтобы доступнее было, более понятно. Ну, возьмем земледелие, вырастить какие-то овощи, поделить на три периода. Я бы сказал так, выбор семян – это первый период, приготовление почвы – это второй период, и уже защита растений – это третий период. Итак, выбор семян – самый ответственный момент. Это, братья, к нам относится. Что ты в себе носишь, какое духовное состояние и с каким настроем ты приближаешься к своей жене? Вот такого сорта семена производятся и в генах уже вложено. Уже вложено и то, что будет по жизни сопровождать. Если семена таких крупных помидор посеяли, А землю приготовили хорошо, и уход хороший. Кусты будут красивые, но помидоры какие? Такие крупные? Нет. Как семено, так и будет. А если красивые посеешь, тогда и ожидай красивый результат. Поэтому я бы сказал, что в вопросе воспитания детей начинать от отцов. Духовное состояние отца – это наследство, которое передается. А потом второй период – это приготовление почвы, это духовное состояние матери или жены. В каком она состоянии, когда воспринимает это семя? И в каком она состоянии, когда этот период, 9 месяцев беременности, вот это состояние передается, это наследство, которое передается детям. Ну, потом появляется ребенок, и тогда начинается воспитание. Но если не обратили внимания на наследство, братья и сестры, возможно, долго придется выбивать ремнем то, что передали уже. Один отец со злостью, воспитывая своего сына, он крутился и не хотел принимать наказание. Ну и отец разозлился и так: «Я с тебя всю свою дурь выбью!» И раз остановился. Себя послушал со стороны: «Я с тебя всю свою дурь выбью!» И хотел как-то поправить, но уже стыдно. «Да-да-да», а жена со стороны говорит: «Да, ты правду говоришь? Ты в себе это имел, ты это наследство передал, а теперь уже приходится выбивать, это не так просто». Братья и сестры, хорошо подумать о своем состоянии, потому что оно всегда имеет великое значение. Значит, наследство, которое мы передаем нашим детям. И посвящение ребенка прежде зачатия или посвящение ребенка еще в утробе матери. Это делать, потому что это имеет большое значение, это имеет большую силу. У нас был такой случай в церкви. Многодетная семья, опять беременность. Ну и на УЗИ врачи определили, что там урод. А возраст уже где-то около 6 месяцев беременности. И врачи говорят: надо сделать заливку, надо уничтожить. Сестра приходит домой, плачет. Что делать? Как быть? Муж ее звонит и просит: «Брат Сережа, что нам делать?» «Ну, приду, побеседую, посмотрим, что делать». Ну и вот они рассказывают свою беду и говорят: «Вот ты человек Божий, скажи нам, убивать или родить урод? Как нам быть?» И понимаешь, что что-то надо говорить, а что говорить? И первый вариант – и второй вариант весьма сложный. И от моего слова будет зависеть года по жизни. Или будут говорить: «Слава Богу, что послушали тебя». Или скажут: «Как плохо, что мы тебя послушали. Сейчас вот смотрим на всю эту беду». И помолился Господу: «Господи, что мне делать? Я не могу есть и одно говорить, не могу и другое говорить». И раз такая мысль: а сходим в Божью аптеку, посмотрим, что Господь предлагает в книге Якова. Ну вот, болен ли кто из вас, призовите пресвитеров, пусть помолятся, помазавшие елеем. А они с мира пришли недавно. Вот те, кто давно верующие, их надо долго убеждать, что это Божья поликлиника, это Божье обетование, надо в это поверить. А их не надо было долго убеждать. Они недавно с мира пришли, я им напомнил, прочитал, они говорят: согласны. А нет другого выбора. Как можно сказать, что утопающий за соломинку цепляется? А для них Бог дал эту надежду. Хорошо. Побеседовали, совершили елея помазание, помолились, сказали: «Господи, верим, что ты всесилен, окажи эту милость». Ну, прошло время, врачи все еще убеждали, что поспешите быстрее, пока еще до роддома, надо это убить, потому что потом мы не имеем права. Но они сказали, что мы предали Богу, совершили елеепомазание, и мы верим, она даже говорит врачам, мы верим, что Бог дав нам здорового ребенка. Они ее объясняют, пойми правильно. Уже там все сформировалось, там уже не может прибавиться, там ничего не может в этом возрасте, все. Ну и наступило время родить, а это ребенок, над которым было совершено елеопомазание в утробе, здесь уже действие Господа. Рождается мальчик, и все при нем, все органы при нем, и даже голос издал, и врач, который принимал роды, говорит, здоровый ребенок, а туда собрались из патологии, из роддома, все врачи, которые были на смене, потому что ее история так, ходила по кругу врачей, все говорили, что это такое. Ну и врачи смотрят, история это родовая карта, как это все происходило, те, кто смотрели на УЗИ, к ним претензии, они говорят, как? Это компьютер, это не то, что мы мерили сантиметром, может быть, что-то ошиблись. Компьютер ясно показал, и не раз это проверяли. Ну а ребенок-то здоровый. Они говорят, мы не знаем, видимо, что-то произошло в природе. И нашелся один врач, говорит, и что вы думаете, это Бог? Если бы это Бог, то родился бы ангелочек красивый. А смотрите, какой он худой. И эти слова поразили нашу сестру. Она начала плакать. Выписали с роддома, плачет, муж опять звонит. Я не знаю, что делать. Плачет. Пришел, спрашиваю, что случилось? Она говорит, брат Сережа, я всем сердцем поверила Богу. Когда вы прочитали слово, я поверила, что это так, все, Бог даст нам здорового ребенка. И я осталась опозоренной. Я говорю, подожди, как ты осталась опозоренной? Да, вот сказали, что если бы это была рука Божья, был бы красивый, как ангелочек, а он худой. Говорю, подожди, картина еще не дорисована. Родился этот мальчик худой, чтобы на нем явилась слава Господня еще раз. А как? Я говорю, а вот сегодня мы совершим елеопомазание и попросим, Господи, яви свою силу и могущество для свидетельства и родителям, и врачам еще раз. Она говорит, так и неделя только ребенку. В 6 недель можно его представить Богу. Не, говорю, это будет собрание. А сегодня это экстренный случай, это как исключение. Согласились, совершили елеопомазание над этим мальчиком. И в течение месяца набрал 2 килограмма веса. А в тот день, когда он родился, родились 5 детей. И через месяц их всех в один день на контроль. Всех проверили, и все, для всех было удивительно, как этот мальчик 2 килограмма набрал. А еще через месяц, уже получается 2 месяца, опять всех этих детей на контроль, и этот мальчик перегнал всех по весу. И врач сразу спрашивает, Наташа, чем вы его кормите? Она говорит, грудным молоком. Наташа, а ты что кушаешь? Она говорит, ну как все лето. Суп, борщ, чай, молоко, там, варенье, кусок масла, что есть? Не, ну скажите, ну бывает же беды у людей, к нам приходят. Может, ваша практика будет полезна для кого-то? Она говорит, мы совершили елеопомазание. А врач говорит, это что такое? Ну и она начинает свидетельствовать. Мы люди верующие. Вот беда, вы, наверное, слышали, когда меня врачи заставляли делать заливку, убивать. И вот как это все было, и как сейчас. И такое доброе свидетельство для всех врачей, что эти люди покаялись, эти люди поверили Господу, эти люди совершили елеопомазание, и Бог явил свою силу. И этот мальчик 8 месяцев уже сам стоял на ногах и начал двигаться. А ему год уже, он начал уже слова выговаривать. А сейчас уже ему годика 4 или 5. И такой развитый, и врачи все ожидают, что с ним случится что-то, и он потемнеет мозги или рассудок, у него начало какое-то нехорошее было. А он растет красивый, и в семье 7 один за другим, а родители говорят, этот мальчик какой-то более развитый, более смышленный. Мы переживали, что он будет калека, что, как говорили врачи, Но Господь показал совсем другое. Братья и сестры, это посвящение Богу, это вопрос веры, это вопрос упования, это вопрос наследства. Благодарение Богу, что родители не согласились на то, что предлагали врачи. И теперь они видят, красивый, здоровый мальчик растет. Братья и сестры, когда встретился с этой проблемой, меня посетила мысль, а почему бы сестрам нашим не говорить? Сестры дорогие, если вы только услышали первый признак беременности, пойдите на исповедание, пойдите на очищение, пойдите к служителю и попросите, я хочу, и что вы хотите там, очиститься, я хочу носить Самуила под сердцем, я хочу носить Давида под сердцем, я хочу Павла, Петра, кого ты хочешь? Проси, соверши очищение, и пусть попроси служителя помолиться об этом, и верою осуществится в твоей жизни. У моей матери 11 детей. И когда это было 50-е годы, 60-е годы, ну, регистрированная церковь, не было таких общений, но мать богобоязненная, я 7-й по счету в семье, ну и после меня еще несколько. И я слышал в таком в раннем возрасте, будучи еще маленьким, слышал, когда соседи приходили и говорили, Зина, что с тобой? Моя мать Зина, что с тобой? Ты опять? Некоторые верующие даже говорили, о, что ты надумала? Ну и дальше не буду говорить. В общем, отрицательное мнение, что-то надо делать. А мать говорит, а если Бог хочет еще одного служителя приводить свет через меня, что я буду против? Нет, я против не буду. Я буду носить, я буду рождать, я буду кормить, буду воспитывать. Это человек Божий. Итак, братья и сестры, она принимала детей и благословляла нас еще в утробе. И она молилась и посвящала нас на служение Богу. И дети росли. Еще на что хотел обратить внимание, когда кормила ребенка маленького, ну, нас много было, одна комната была, дом такой длинненький, одна комната и коридор, вот и все. Так было в Молдавии, жили так все люди. И она говорила, все дети должны тихо сидеть, потому что мама кормит ребенка. Но тогда я не интересовался, меня что-то не интересовало. Потом меня заинтересовал этот вопрос, но матери нету в живых. Иногда она пела, иногда она молчала. Что она делала, не знаю. Но она с закрытыми глазами кормила ребенка, это мы видели. Сейчас я думаю, что она молилась. Но то, что пела, иногда я слышал, что она пела. И чтобы в доме было тихо и спокойно. Идет кормление ребенка, должно быть тихо. И вот в таком состоянии она что-то передавала нам. Все 11 членов церкви, 6 служителей в церкви, все дети имеют хорошие судьбы, удачная жизнь, потому что нам родители передали наследство. Живем, конечно, не богато, потому что такая жизнь в Молдавии. Но это не главное. Ну, сколько нужно человеку? Сколько нужно? Если имеем что кушать и во что одеваться, и достаточно. Нет таких домов, таких условий, таких машин. Ну нет, такая жизнь там. Но считаю, что самое главное – это духовное наследство, которое родители передали детям. Да, пришлось моим братьям и через тюрьмы проходить, пришлось и через страдания проходить, как и другим братьям и сестрам, пока союз был, испытание. А потом союз распался, а потом не раз нам окна били, не раз окна били, дом бензином обливали и поджигали, и требовали, убирайтесь отсюда. Мы с церкви переехали на Благовестие за 100 километров. И сатанисты приходили и говорили: вы нам мешаете, убирайтесь отсюда, мы с вами разберемся. И вот эту всю практику проводили. Но, конечно, когда сыпется стекла вместе с камнями на постели детей, хочешь не хочешь, тут немножко дрожит тело, и мысль куда-то уехать. Но то, что внутри заложено, куда ты убежишь? Ты с Господом, ты сюда приехал благовествовать, проповедовать Евангелие. Куда убежать? Нет куда убежать, здесь, с Господом. И так Господь утвердил, потому что это было наследство от родителей. А если бы не было это наследство? Наверное, собрал бы детей, да убежал бы. Было куда убежать. Братья и сестры, итак, сегодня у нас общение для семейных. Понимаю, что у нас есть и дети, которые уже растут. А как с ними быть? Возможно, у кого-то сейчас совесть судит, что... У кого-то из братьев совесть судит, что «а я не так подходил, а я не обращал внимания». Кто-то подходил к жене даже и не думал, что может происходить тайна зачатия. Человек будет от этого рождаться. С каким настроем, с каким наследством? Братья и сестры, если сегодня сердце кого-то судит за моменты, которые было плохое наследство передано детям, думаю, что стоит об этом помолиться, осознавать, раскаяться пред Богом и просить: Господи, разорви эту цепь проклятия, которое я передал или передала своим детям. Просить милости у Господа, потому что если было передано наследство плохое, и нету сокрушения, и нету раскаяния и исповедания, братья и сестры, не ждите хорошего результата. Если будет раскаяние, исповедание, сокрушение, тогда можно еще ожидать милости от Господа, просить: Господи, не по нашим заслугам, яви милость Твою и спаси наших детей. И написано: Господь не берет во внимание времена неведения. Можно еще понадеяться на милость Божию, а по-другому результаты будут очень плохие. Еще написано: веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Если натворили беды, если наплодили детей, которым передали плохое наследство, братья и сестры, сейчас нужно много веры, много молитв, много поститься и твердо уповать на Господа, духовную войну вести, чтобы верою осуществить ожидаемое, то есть покаяние, возрождение и спасение наших детей. Если в прошлом нам ничего не стоило производить тайну зачатия, то есть легкомысленно, так, налегке, и беременность, и все это происходило без особых затруднений, ни труда много не приложили, сейчас нужно приложить в несколько раз больше, как в плаче Иеремии написано: «Вставай ночью, и во вторую стражу, и в третью стражу. Не давай себе сна, если у тебя беда в доме. Не живи спокойно, не живи беспечно, плачь перед Богом, постись, молись, сокрушайся, проси: Господи, помилуй». И все это делай с верой, потому что если будешь верить, спасешься ты и весь дом твой. Дал бы нам Господь милость, чтобы мы расположились сердцем к тому, чтобы поверить Господу, поверить словам, поверить в том, что сегодня мы слышали. И как мы вспомним еще про Навуфея. Помните историю Навуфея? Он получил наследство от отцов, и когда даже царь у него требовал, он сказал: «Да сохранит меня Господь, чтобы я наследство моих отцов передал». Он имел наследство, он держал. Братья и сестры, нам бы всем хотелось, чтобы наши дети, получив от нас наследство, сохранили. В прошлом году у нас было братское расширенное общение в Молдавии. Вы многие знаете Михаила Ивановича Хорева, он сильно болел, и вот он вышел оттуда с реанимации, Господь его поднял, и он пришел на это братское общение, расширенное по всему объединению. И такую мысль сказал. Он недолго был, но пожелал быть на этом общении, потому что врачи говорили, что все. Ну, он не знал, будет жить или не будет жить, но свое переживание передал: «Братья, вы вошли в труд отцов ваших, сохраните это наследство любой ценой, Может быть, кому-то и жизнь будет стоить, но берегите, не отдавайте просто так. Вы получили это наследство, берегите. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы у нас было тоже такое переживание о наших детях и о церквах, самим, чтобы это наследство сохранили, и нашим детям это передавать, чтобы сохранили то, что получили, потому что легко утерять, легко рассыпать, а потом собирать по новой, это будет очень сложно. Да поможет нам в этом Господь, Ему слава за все. Аминь.